79-й ВПТ ШАМС. Прочитал на одном сайте армейские воспоминания ребят и проностальгировал. Вспомнились пара моментов. Времен отбывания и почетной воинской обязанности в так называемой учебке. 79-й военной пожарно-технической школе младших специалистов. Куда занес меня весенний призыв 1986 года. Для тех, кто не в курсе, поясню, что учебка – это армейские полугодичные курсы подготовки по определенной военной специальности, по окончании которых курсанты становятся в основном сержантами и разъезжаются по действующим частям уже в качестве младшего командного состава. Дислоцировалась эта пожарная учебка в Одинцовском районе, причем была территориально разбросана по трем участкам. Штаб находился в здании бывшей церкви, рядом был строевой плац. Один из самых блатных для курсантов постов находился в церковном коридорчике, в витрине которого красовалось знамя части. Сюда, на уровень выше второго этажа, вели несколько поворотов лестницы коридора. Стоять тут в ночном наряде было мечтой каждого курсанта. Спи не хочу. А если вдруг заявится с проверкой дежурной по части, то об этом всегда заранее предупредят звонком с уличного КПП. Да и старые деревянные ступеньки скрипели в ночной тишине так, что застать врасплох постового было практически невозможно. Зная это, один из лейтенантов подстроил как-то нехитрую проверку бдительности. Забрал с собой телефонный аппарат с КПП, чтобы у наряда не было возможности дозвониться до поста номер один. У лестницы разулся и тихой сапой добрался до доблестно спящего бойца, после чего гаркнул тому на ухо: «Пожар!» И с интересом наблюдал, как тот, роняя карабин, с просонья бьется головой о стекло витрины. Об этом приколе сразу же стало известно всем, но любви к посту народ не потерял, просто стал более осторожен. И вот тогда пошли разговоры, что ночью по церкви кто-то ходит. Потому как ранее, едва добравшись до поста, курсанты даром времени не тратили и сразу отбивались на боковую. Ведь уставали в учебке иногда так сильно, что ребята реально ухитрялись засыпать в классе, стоя за партой во время своих же собственных ответов преподавателям. Теперь же из-за излишне умного лейтенанта на этом посту всем невольно приходилось прислушиваться. А ночь в церкви, как оказалось, полна звуков. «Ну подумаешь, шаги», — скажут многие. «Эка невидаль, про них каждая вторая история рассказывается». Но честное слово, представьте себя на моем месте на этом посту номер один, куда я попал единственный раз за всю учебку. Ночь, лестница, коридор без окон, лампы холодного дневного света в потолке. Сижу в полудреме на ступеньке, руки скрещены на коленях, голова лбом покоится на руках, карабин стоит возле тумбочки с телефоном. И вот отчетливо слышу три шага, вернее три характерных скрипа ступеней откуда-то снизу. Телефон молчит, предупреждение с КПП не поступало. Дежурит сегодня не тот лейтенант-шутник, но мало ли желающих повторить его опыт. Еще два скрипа. Вскакиваю, оправляю ХБ, встаю, как положено, возле тумбочки. Снова скрип. Значит, скоро из-за поворота лестницы коридора появится чья-то физиономия. Принимаю образцово-показательную позу, но проверяющего нет. Начинаю анализировать, что вроде на шаги звуки не особенно были похожи, значит, можно расслабиться. Но будто назло своим мыслям, уже отчетливо слышу именно четыре шага, причем где-то недалеко от поворота ко мне. И не крадущиеся шаги, а вроде как от обуви с жесткой подошвой. Тьфу, думаю, приперся все-таки. Вспоминаю, чего там надо рапортовать. Проходит минута. Никого. И тут адреналинчик попер. С одной стороны, понимаю, что пусто там, за поворотом. А с другой стороны, если вдруг кто-то есть, но притаился, а я пойду проверять, то получу нагоняй за то, что пост покинул. Дилемма. Поэтому звоню на КПП, не покидая поста. Отвечают, что никто пока не приходил, расслабься. Кладу трубку. Спускаюсь на один пролет по лестнице коридору, чтобы посмотреть, может, птица какая залетела. Ее и слышал. Как ждали. Снова отчетливо слышу, наверное, шагов 5, причем удаляющихся вниз по лестнице. Тут же выглядываю за поворот. Никого. Никакого движения. И уже не до сна. Страшновато в одиночестве. Ощущаю себя хомой брутом, в ожидании прихода нечисти. Снова звоню на КПП, мол, не разыгрывайте меня. Отвечают, что им самим влетит, если с КПП кто-то отлучится. Когда через час появляется дежурный по части, меня заодно сменяют. Спрашиваю у этого лейтенанта, не слышал ли он сам каких-либо шагов во время ночных дежурств. Тот отшучивается, что это Пушкин за вами наблюдает, как вы службу несете. Почему Пушкин? А потому что ходила тут неизвестно откуда взявшаяся легенда, будто в этой церкви некогда тайно обручился сам Пушкин. Хотя история сей момент, разумеется, неизвестен. Прошла пара дней. Приехало несколько милицейских машин. Всех курсантов выстроили на плацу и объявили по тем временам настолько неслыханные вещи, что действительно уши наши отказывались им верить, несмотря на то, что исходили они из уст милицейского полковника. Оказалось, что в расположенном относительно неподалеку пионерлагере «Звездный» маньяк убил мальчика, изуродовал тело, отрезал и похитил его голову. И мы совместно с милицией будем прочесывать окрестные леса с целью эту голову отыскать. Кто найдет, тому отпуск домой. Говорили, будто это дело рук сумасшедшего московского врача Фишера. На самом деле, поймали серийного маньяка-убийцу 11 детей только через 6 лет, в 1992 году. Фамилия этого урода оказалась Головкин. Смотрите Википедию. Несколько раз, растянувшись длинной цепочкой, мы прошли сквозь поля и лесопосадки. Выловили для проверки документов немало грибников, но голову не обнаружили. С месяц еще по лесам сновали милицейские патрули. Часть перевели на усиленную охрану, удвоили посты. Курсанты проявляли бдительность. Однажды двое наших постовых долго преследовали в поле неизвестного, который все-таки оторвался от них и скрылся в ночном лесу. Кто это был, так и не выяснили. Пост номер один также был удвоен. Теперь один человек стоял, как обычно, наверху, а другой дежурил внизу лестницы. И снова пошли разговоры, что звуками ночная церковь полна. Теперь их уже уверенно слышали по две пары ушей. Через месяц слухи о Фишере поутихли. Осенью половина моего взвода, в том числе и я, находясь в наряде, стала свидетелем необычного и таинственного небесного явления, заворожившего своим масштабом и красотой. 15 сентября 1986 года, примерно в 11 часов ночи, над слоем низких облаков, вытянувшись вдоль горизонта, возник просто гигантский конус света, будто прожектор бьет из неба вниз, в облака, но сквозь них не просвечивает. И все это в абсолютной тишине, при яркой луне и звездах. Минут 10 ничего не менялось, уже даже стало скучно смотреть на застывшую картинку. Как вдруг сноп света стал более грязным, нерезким и начал оседать в облака. А навстречу ему из облаков поднялось изумрудное свечение, которое еще с полчаса виднелось вдалеке. Случай, разумеется, стал в части всем известен. Пошли разговоры про НЛО. К нам подходили курсанты и лейтенанты из других взводов, чтобы все услышать, как говорится, из первых уст. Ну и заодно делились своими воспоминаниями о чем-то необычном. И вот один из лейтенантов в доверительной беседе неожиданно вновь вернулся к нашей штабной церкви и поведал о странном, на мой взгляд, случае, который я невольно соотнес со своим опытом ночного пребывания в этом здании. Дело было летом, год назад, когда он только выпустился из офицерского училища и попал в эту учебку. В качестве дежурного по части он обходил вечером по плацу бывшую церковь, и его внимание привлекло какое-то движение на крыше здания. Смотрит, на карнизе крыши круглой пристройки, сидит на корточках девушка с темными распущенными волосами, в белом вроде медицинском халате, а поверх плеч накинуто что-то типа телогрейки. Хотя, повторюсь, было лето. Лейтенант с испугу на девочку закричал, типа «С ума сошла! Разобьешься!» и невольно подбежал к стене, ближе, чтобы успеть девчонку поймать при падении. А та в ответ как-то странно почесалась, повернулась спиной и на четвереньках полезла по крыше вверх. Видимо, на другую сторону пристройки переместиться захотела. Лейтенант, поняв, что падать девчонка не собирается, попятился, чтобы разглядеть, что там на крыше творится. Силуэт он еще раз увидел. Говорит, показалось, то ли девка горбатая, то ли рюкзак под телогрейкой какой надет. Обежал лейтенант пристройку, чтобы с той стороны принять девчонку. А на крыше никого. И вокруг церкви никого. Встал так, чтобы в торец всю крышу пристройки видеть. Пустая крыша. Вот тогда он курить снова начал, хотя долго был в завязке. С той поры на крышу, говорит, часто поглядывал, но ничего этакого больше не замечал. Кстати, он даже на местную дискотеку специально заглядывал, чтобы девчонку опознать, но никого похожего не встретил. Застава. Есть у меня друг Борис, который служил в Северной Осетии, в отдаленной пограничной части в горах. Собственно, его историю я и расскажу, от его же имени. Военная часть находилась между горами, так сказать, в ущелье. Пограничная цепь блокпостов проходила по сопкам гор. И был один блокпост, называли все его КЛБ, на отдаленном участке, рядом с заброшенным поселком, некогда построенным еще в 40-м году для семей пограничников. С этого поста видна была вся долина, с поселком и река. Периметр обхода прилегающей территории поста проходил рядом с тем поселком. По периметру стояли фонари, работающие от стационарного дизель-генератора. Шел второй год службы, я уже отчитывал дни до дембеля. И бац, залет из-за чеченцев в части, подрались мы с ними. Наряд в ночное дежурство получаю я и Серега. Сергея на дальний пост отправляют. Меня оставили на центральном пункте. Туда стекаются все тревожные данные с погранпостов. Сижу, дежурю. Звонок. Тут же срабатывает тревожная кнопка. Шум, все мигает. Смотрю, вызов идет с поста КЛБ. Поднимаю трубку и еле слышу сдавленный шепот, который невнятно что-то бормочет. Пытаюсь понять и различаю лишь одну фразу. «Боже, спаси!» Расцениваю как прорыв границы и поднимаю тревогу. В тот же час выдвинулся отряд на помощь, в составе которого был и я. Осторожно подходя к посту, небольшое строение 4 на 4 метра, мы видим, что повсюду валяются гильзы. Насторожились, но движение продолжили. Тишина, никаких звуков, абсолютно никаких. Заглянули в пост, сидит там во мраке Серега рядом с тревожной кнопкой и держит пистолет у головы. Забегаем, включаем свет и видим, что он весь седой, и трясущаяся рука машинально нажимает на курок пустого пистолета, раз за разом, пытаясь дождаться выстрела в голову. У всех оцепенение, и лишь майор подошел к нему и спокойно, с родительской заботой, убрал его руку от виска. Молча забрал пистолет и спросил еле слышно: «Где остальные, сынок?» Сергей поднял голову, и все увидели, что ранние зеленые, как изумруд, глаза стали серыми. Сергей не ответил ничего. На утро было расследование. Остальных троих военнослужащих караульных так и не нашли. Многие пошли под трибунал, в том числе и майор. Сергей после лазарета был отправлен на лечение домой. Дослужив последние свои 5 месяцев, шумно вместе со служивцами я возвращался домой на поезде. И в ходе распития горячительных напитков решили заскочить проведать Серегу. Адрес знали все, ведь как-никак друзьями были. Нашли дом, позвонили в дверь. «Открывает Серега». Бросились обниматься, стол замутили, сидим выпиваем. Сергей женился, оказывается, уже. Седина спала, цвет глаз тоже вернулся прежний. В общем, жив-здоров. Конечно же, всем интересно, что произошло. Вот и спросили. Далее повествую от имени Сергея. Заступили мы в караул. Все как обычно, тихо, спокойно. Подошел час обхода периметра. Садилось солнце, но все же видимость была хорошая. Проходили уже под дальним фонарем. Вдруг он потух, и мы почему-то с Длинным одновременно посмотрели в сторону поселка. В лучах заката отчетливо увидели, как в двухэтажках, в окнах, стоят силуэты людей, и мы почувствовали, что каждый из них смотрит на нас. Бросились бежать оттуда. Прибежали на пост и рассказали сержанту. Тот лишь улыбнулся, сказал: «Да стекла бликуют на окнах, вот вам и показалось». Успокоились, легли спать. «Ночью меня будят», теребя рукой. Открываю глаза и вижу, стоит солдат в песчанке. Желтая форма военных 40-х годов. Хватаюсь за АКМ, навожу на него. А он мне говорит спокойно: «Не спи, я тоже спал». Разворачивается и уходит. И тут я вижу, у него в спине нож. Кричу: «Подъем!» Все просыпаются, но солдата этого уже нет. Рассказываю им историю, все смеются, кроме Длинного. Сержант говорит: «Ну ты и псих», и выходит покурить. Тут же молнией вбегает и кричит: «Караул, в ружье!» Кучи вывалились на улицу, заняли позиции, и лишь тогда увидели, как во мраке по склону к нам быстро приближаются белые люди. Именно белые, притом ясно видимые в ночи. Человек 30. Открываем огонь и понимаем, что мы не поражаем ни одной цели. Присмотревшись, я увидел, что они не бегут, а как бы скользят, так как даже папоротник под одним из них не шелохнулся. Приходит понимание, что это не люди. В страхе я забегаю в блокпост и закрываюсь. Слышу, как мои сослуживцы просят, чтобы открыл. Но я не могу, я парализован страхом. Слышу их крики, вопли, стрельбу. Все мигом стихает, и я начинаю слышать непонятные звуки, будто кто-то мечется вокруг блокпоста и ищет вход. Тишина на секунду, и вдруг оглушительный удар в дверь, железную. Удары происходят все быстрее и быстрее, вскоре грохот стихает. Проходит минут 10, и я, собравшись с духом, выглядываю в прямоугольное, пуленепробиваемое окно. И взгляд мой почти впритык встречается с глазами Длинного. Его окровавленное лицо просит меня открыть. Трясущимися губами я отвечаю «нет». И тут он издает вопль, да такой дикий и полный ненависти, да так сильно, что аж страх сжал мое сердце. Штурм двери начался снова. Я падаю на стул, нажимаю тревожную кнопку, включаю рацию, достаю пистолет и все. Дальше я не помню ничего. И лишь потом, уже в лазарете, я узнал, что это не единственный случай, были и другие. Врачи сказали мне, что аббревиатура КЛБ означает «кладбище», и что там в 40-х годах чеченцы вырезали весь поселок. Притом жителей могли спасти, но посчитали незначительной потерей. Все рассказано со слов моего друга, который лишь один раз мне ее рассказал, будучи в нетрезвом состоянии. И с тем лицом, которое было у него при этом, я не думаю, что он врал. Тринадцатый пост. Эта странная история произошла со мной, когда я служил в армии. Было это, правда, давненько уже, но суть не в этом. Нам тогда, еще молодым солдатикам, только прошедшим курс молодого бойца, старослужащие много баек рассказывали. А так как часть располагалась в глухом месте, где до ближайшего поселка было 30 верст, то все истории были связаны с лесом. То медведь нападет на часового, то рысь, а то и просто заблудится кто. Но вот одна байка была странная, про пост номер 13. Туда никто не хотел заступать. А дело вот было в чем. Этот пост был самым дальним и располагался напротив старой казармы. До нее метров 50 было. От казармы этой почти ничего не осталось. Стены с трещинами, окна без стекол, крыша в нескольких местах провалилась. Как говорили солдаты, там, в этой казарме, когда не было еще новых корпусов, произошла одна история. Один из молодых солдатиков получил письмо из дома. Говорят, плохое письмо. Что-то случилось у него в семье. А тут еще дембеля решили устроить себе праздник. Дежурный офицер, который был в ту ночь, присоединился к ним. Все перепили и, естественно, потянуло их на подвиги. Показать, так сказать, удаль свою молодецкую. А на ком ее показывать? Конечно, на духах. Криками и пинками согнали солдат в строй. Тех, кто отслужил побольше, не трогали. В общем, отработали на них прием рукопашного боя. Это мягко еще сказано. Тот солдатик, что письмо получил, тоже в том строю был. Так вот, через час он на пост заступил. Что он там себе за эти 4 часа надумал, неизвестно. Но по приходу в караулку он не сдал автомат, а наоборот, передернул затвор и пошел в помещение, где спали пьяным сном, накуражившись вдоволь дембеля. 2 рожков к автомату хватило за глаза, чтобы отомстить своим обидчикам. Последний патрон парень оставил для себя. С тех пор много времени прошло. Часть разрослась, построили новые помещения, а ту караулку оставили гнить. Но теперь в годовщину, когда произошел тот случай, в пустых темных оконных проемах видны вспышки света, как будто от дульного пламени, и слышны крики. Я в это никогда не верил, пока не попал на тот пост. Я заступил на пост ровно в 12 ночи, сменив караульного. Ночь как ночь, ничего не видно и не слышно. Фонарь еле светил и все время помаргивал. Но меня это не заботило. Вряд ли враги выбрали меня своей целью и ползут со всех сторон ко мне по непролазному бурелому. А потому я спокойно мерил ногами небольшой участок земли. 30 шагов вперед, 30 назад. И вот тут-то и случилось то, во что я никогда не верил. Я услышал тихий шепот, но с каждой секундой он нарастал, пока не превратился в крик. Я уставился на старую казарму. Крик шел оттуда. Затем быстрые вспышки света, опять крик. Вспышки света в темных провалах окон, звук разбитых стекол, которых там нет. А потом все стихло. Раздался скрип несмазанных петель. Я во все глаза смотрел на проем, где когда-то была дверь. Вот появилась фигура, расплывчатая и смазанная. Фигура, похожая на солдата с автоматом в руках. Солдат сел на порог и, приставив дуло автомата к подбородку, нажал на спусковой крючок. Очнулся я от того, что кто-то нещадно тряс меня за плечо. Это был разводящий со сменой. Он увидел, что я очнулся, и, внимательно посмотрев в мои глаза, похоже, все понял. Он приложил палец к своим губам. Молчи, мол, и все. Я только кивнул в ответ, увидев, как лейтенант переглянулся с одним из солдат. Видимо, я был не первый, кто столкнулся с этой чертовщиной. Девушка в тайге. Эту историю рассказал мой хороший приятель. Служил он под Плесецком в военно-космических войсках. Как-то раз в начале ноября их комвзвода с 2 сослуживцами решили поохотиться в тайге. Взяли с собой еще 2 бойцов и того моего товарища, он водителем служил. Загрузились в УАЗик и часа в 2 дня выехали из части. До места, там избушка охотничья, езды было 15 километров. Доехали быстро, без приключений. Расположились, как водится, выпили, конечно, окраме бойцов, и решили пораньше лечь спать, чтобы с утра идти в тайгу. Избушка была небольшая, посередине стол, а по периметру 3 пары нар. Домик находился на сопке, а внизу было чистое лесное озеро. Часа в 4 утра всех разбудил истошный крик одного из бойцов. Естественно, все вскочили с оружием, включили фонарь и увидели солдата, который сидел на верхней полке, обхватив колени руками и трясясь. Отошел он только минут через 40 и рассказал, что ему показалось, будто его кто-то тормошит во сне за плечо. Он открыл глаза и увидел в окне в свете луны силуэт женской головы и закричал. Солдату, конечно, досталось по первое число за то, что всех разбудил, но все-таки решили выйти и посмотреть, может, действительно медведь шалил. Вышли и обнаружили, что ящик с капканами и прочим снаряжением, который тащили два здоровых мужчины и оставили у дверей, был пододвинут к окну. А вокруг ночью выпал первый снег. Было множество следов от голых женских ног. Обалдевшие охотники, взяв с собой пару автоматов, решили пройти по следу. Но следы уходили под сопку и обрывались на берегу озера. Естественно, ни о какой охоте не могло быть и речи. Все погрузились в машину и рванули в часть. Решили никому не рассказывать, но потом по пьяни кто-то проговорился, и всплыла такая история. Рассказал ее разнорабочий из вольнонаемных, которому было лет 60. Сам он родился и вырос в этих местах. Так вот, когда ему было лет 10-11, недалеко от нынешней части было поселение старообрядцев. Во время амнистии 1953 года группа зэков, то ли сбежавших, то ли амнистированных, изнасиловали и убили девушку из этой деревни. Кстати, труп так и не нашли, только окровавленную одежду. С тех пор она ходит по тайге и показывается только охотникам или солдатам, как будто просит помощи. В деревне, которой по соседству с частью, говорят, видели ее мужики на охоте, и не раз.